Дорогие братья и сестры, мы продолжаем цикл передач из истории русской духовной музыки. У микрофона в нашей студии композитор Антон Редкашов.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в передаче гость в студии ваш покорный слуга Антон Редкашов, композитор. В одной из прошлых наших передач мы говорили о Максиме Сазонтовиче Березовском, русском Моцарте, получившем образование не только в России, но и получившее образование за границей. Не зря его называют русским Моцартом. Действительно, стиль Березовского очень ярко проявился, достаточно плодотворна была его короткая жизнь. Оставил он достаточно количество сочинений, чтобы мы сейчас, спустя несколько веков, смогли оценить творчество великого гения. История распоряжается так, что зачастую мы не можем оценить то, что находится вокруг нас. Есть хорошие слова: «Гений похож на всех, но никто не похож на гения». Это слова Оноре де Бальзака. На самом деле так. С Бальзаком можно согласиться. Можно согласиться с тем, что зачастую вокруг нас происходят интересные вещи, но мы в силу своей какой-то, может быть, необразованности, может быть, неграмотности, а может быть, просто не хотим видеть этого, что возле нас появился гений, возле нас появился тот талант, тот апогей искусства, на который стоит обратить внимание. Итак, жизнь Максима Сазонтовича была очень недолговечной, но он как метеор промчался в свое время, оставив нам прекрасные следы музыкального наследия, композиторского наследия, на котором мы можем сейчас поучиться, на котором мы можем понять то время, в котором он жил. В прошлый раз я практически рассказал всю биографию. Сегодня бы хотел закончить разговор о Максиме Сазонтовиче и определить некоторые черты стиля. Итак, напомню, что Максим Сазонтович умер 24 марта 1777 года. Жизнь его трагически обрывается. В припадке ипохондрии он перерезал себе горло, писал директор придворных театров Иван Порфирьевич Елагин. Причин такого конца мы не знаем, но одной из них, быть может, стала нужда. Жил он в последнее время в долг. По смерти его ничего не осталось, и погрести тело нечем, отметил в своем донесении в тот же день Иван Порфирьевич Елагин. Другой причиной, может быть, стало то, что Березовский не нашел себя в музыкальном мире России после возвращения из-за границы. Потерял он и почву под ногами. Здесь он был как бы не нужен, а внести новую струю в русскую музыку, что сделал вернувшийся после него Дмитрий Бортнянский, он уже не мог. Несколько слов о трагической любви Максима Березовского. О Березовском забыли почти сразу, после его кончины. Семейного архива до нас не дошло, рукописное наследие пропало, некому было его сохранить. Хотя женат он был, по-видимому, дважды, о втором браке сведений никаких не сохранилось. Первый же отмечен был своеобразно. Приглянулась ему танцевальная девица или фигуранка, что означало балерина придворного театра Франциска и Бершера, которую иногда звали Франца или Францианна. Юная танцовщица пользовалась, наверное, немалыми симпатиями и популярностью при дворе. Оба новобрачных были небогаты, к тому же невеста имела католическое вероисповедание. И то, и другое препятствие были разрешены одним указом Екатерины II, подписанным 11 августа 1763 года. Императрица изволила указать певчему Максиму Березовскому дозволить жениться на танцевальной девице и притом соизволила пожаловать ей платье. Примечательная деталь: невеста должна была прибыть на свадьбу в платье с плеча самой императрицы. Того ради придворная контора приказала сия указ одному Березовскому собъявить для получения платья велеть ем явиться, и того надлежит немедленно. Похоже, что бракосочетание было в центре внимания всего двора. То ли потому, что Екатерина благоволила новобрачным, то ли от того, что для молодой императрицы готовился еще один изысканный спектакль с участием придворных артистов. Но, судя по всему, кто-то пытался предотвратить предстоящий брак. По крайней мере, петербургская духовная консистория должна была утверждать дело о разрешении женитьбы, но оно было заведено только спустя 2 месяца. Затяжка в такой ситуации – нередкое явление. Но пренебрежительность, с каковой составитель дела отнесся к невесте очевидца, он даже не вписал ее имя, назвав просто танцевальной девицей. Свадьба все-таки состоялась, когда – мы не знаем. Ясно одно, через 10 лет, когда Максим Сазонтович уже вернулся или, быть может, еще раз уехал в Италию, фигуранка Франца Березовская уволилась со службы при дворе и исчезла. Возможно, даже уехала из России. Это событие поразительно совпадает с последними годами жизни композитора. Не сыграла ли здесь размолвка какой-то роли? В таком случае танцевальная девица Франца предстает перед нами как роковая женщина, погубившая хрупкую и впечатлительную душу музыканта. Но это лишь гипотеза. Нестор Кукольник в своей повести недаром делал особый акцент на трагической любви Березовского. Видимо, в его время еще бытовали устные рассказы об этом. Позже произведения Максима Березовского почти не исполнялись. Правда, печатались и широко распродавались. Но уже в начале 19 столетия видные представители русской культуры и не подозревали о существовании композитора. Об этом, например, красноречиво говорит один из диалогов, который состоялся между Пушкиным и Смирновой Россет. Он опубликован в ее посмертных записках. «Да, — говорила Смирнова Россет, — Березовский и Бортнянский учились в Болонье. Березовский был даже членом музыкальной академии. Его музыку поет в России Великим постом. А я думал, — отвечал Александр Сергеевич Пушкин, — что эта музыка исключительно Бортнянского, ничуть и даже Березовского отличался большей оригинальностью, чем Бортнянский. Кроме оперы и мелких произведений, был произведен подсчет всех хоровых концертов, принадлежащих перу композитора, их около 40, и это были в основном большие по форме музыкальные сочинения. Почти все они известны музыковедам лишь по нескольким начальным тактам или просто по названию, ноты чаще всего отсутствуют. И все же время от времени вдруг обнаруживаются записи концертов и сочинений Березовского. Иногда бывают поистине уникальные находки, как, например, рукописная копия сонаты для скрипки и чембала, обнаруженная не так давно в нотном отделе Парижской национальной библиотеки. Расшифрованная композитором Михаилом Степаненко, соната впервые прозвучала со сцены спустя более 200 лет. Со дня ее написания. Ценность этой находки состоит также и в том, что на копии написано место и время создания произведения. Для Березовского, вернее, для его музыкального наследия, случай единичный. Пометка в конце рукописи предельно лаконична. Пиза, 1772 год. Еще одно итальянское произведение композитора и одновременно дополнительное указание на место пребывания Березовского. У всякого творения, очевидно, есть свои строки для признания. Наследие Иоганна Себастьяна Баха стало мировым достоянием лишь 100 лет спустя после смерти композитора. Знаменитый Феликс Мендельсон явился тем композитором, который поднял страсти по Матфею, переделал некоторые моменты для того, чтобы уже в середине 19 века сочинение барочное воспринималось по-другому, так как в том виде, в котором было написано у Баха, сочинение не имело бы успеха, но при интерпретации Мендельсона, который не испортил, а наоборот раскрыл содержание страстей по Матфею, публика 19 века восхищением приняла Иоганна Себастьяна как одного из величайших композиторов 18 столетия и всей мировой культуры. Для Березовского строки отведены, наверное, несколько иные. Пока мы не знаем лишь отдельные его произведения, но целиком творчество композитора еще не вошло в нашу музыкальную культуру. Оно еще ждет своего часа. Настоящим подарком для любителей старинной русской музыки стало в свое время исполнение концерта «Не отвержи меня во время старости» Республиканской академической русской хоровой капеллы. Ныне это делают многие певческие коллективы России. Любопытным было также исполнение хора молодежи и студентов вместе с ансамблем барокко концерта соль минор для клавесина, скрипки, флейты, гобоя и виолончели, который явился инструментальным переложением хора «Не отвержи меня во время старости». Нынешние любители музыки хорошо знают этот концерт Березовского. Близость «Не отвержи меня во время старости» нынешнему современному музыкальному эстетическому восприятию поразительна. Он современен в буквальном смысле этого слова, хотя бы по силе эмоционального воздействия. Я не встречал еще человека, даже считающего себя некомпетентным в области музыки или не обладающим слухом, который бы с первых же тактов не испытал потрясения от соприкосновения с этим поистине великим творением. Проникновенное произведение «Не отвержи меня во время старости» – исповедь человека, для которого одиночество – непосильное, неизъяснимое бремя, а старость, угасание творческих возможностей, прекращение насыщенным событием и борениями с жизнью, ужасная мука, как бы прижизненная смерть. Интересно, можно заметить, что многие гении 18-19 столетия, да даже 20-го, которые прожили не так много лет, но оставили после себя сочинения, что поражаешься их гениальности. Вспомнить хотя бы Моцарта. Моцарт прожил не так уж много, 30 с небольшим лет. Но сочинения, глубина их, и даже написав в 36 лет реквием, который поражает своей глубиной, который поражает своим внутренним состоянием, внутренней энергией, очень впечатляет, что такой молодой человек мог создать такое сочинение. Вспомним «Маскарад» Лермонтова. Лермонтову было 21 год, когда он написал «Маскарад». Какая патетика, какое внутреннее состояние передал Лермонтов в этом сочинении. Сколько глубины, сколько смыслов, сколько поразительных моментов учитываются у молодого автора. Вспомним 20 век. Не так уж, считаю, много все равно прожил Валерий Гаврилин. 60 лет, конечно, путь достаточно для композитора, может быть, а может быть и нет. Но какой глубины сочинения создал Гаврилин, что поражаешься тому внутреннему стержню, который композитор вкладывал в свои сочинения. Тема смерти была выбрана композитором не случайно. Об этом свидетельствует история создания и первого исполнения концерта. Вернемся к ней еще раз более подробно. «Не отвержи меня во время старости» – важнейшее в русской музыкальной истории событие, произошедшее в обычный день 22 августа 1766 года, когда двор находился в Царском селе, в недавно завершенном новом Екатерининском дворце. Свидетелями его стали императрица, ближайшие к ней придворные, сановники и друзья, которые расположились в печально знаменитом в далеком будущем янтарной комнате дворца. Описание происшедшего занимает в камерфурьерском журнале две строчки. Для пробы придворным певчим пет был концерт, сочиненный музыкантом Максимом Березовским. Две строчки в придворном журнале, но сколько же стоит за ними? Скорее всего, это и был знаменитый концерт «Не отвержи меня во время старости». По всей видимости, уже какое-то время назад сочиненный Максимом Березовским. Можно предположить, что тогда принимал участие в исполнении концерта, находясь среди придворных певчих, соратник Березовского, юный Дмитрий Бортнянский. Концерт – зрелое выдающееся творение российского гения, написанное юношей, вряд ли еще по-настоящему осознающим столь отдаленное от его возраста душевное состояние смерти. Загадка в том, что ему в это время сопутствовала слава и успех, покровительство высочайших особ, а тут – скорбь, предельный трагизм, боль, плач души. Еще раз вернусь к словам Онре де Бальзака. «Гений похож на всех, но никто не похож на гения». Гений он и есть, то, что он смог уже в таком молодом возрасте прочувствовать такую боль не только за себя, не только за свое отечество, за какого-то конкретного человека, а прочувствовать боль за многих и многих-многих, которым не суждено прожить долго, или которые прожили такову жизнь, что она настолько сложна, настолько внутренне тяжела, что это сочинение сопутствует многим и многим-многим людям, сопутствует тем людям, у которых жизнь так или иначе прерывается, так или иначе составляет какие-то сложные моменты. Смутная разгадка видится в том, как оценивали уникальный талант российского композитора, его современники. И разгадка становится более реальной, когда мы внимательно и пристально всматриваемся в факты, рассказывающие о его придворной службе. Имя Березовского несколько отошло на задний план после кончины Елизаветы, а затем и Петра III. В свои 14-15 лет он уже был тогда ведущим солистом лучших итальянских опер. В это время он беспрестанно пишет музыку, но мы не знаем, исполнялась ли она. Тот факт, что его концерт был пет в августе 1766 года, не говорит ничего о времени его создания. Быть может, сочинение, пролежав несколько лет в стопке нотных листов, тогда было лишь впервые исполнено, а написан много ранее. В те самые юные дни, когда признание в последние годы умирающей Елизаветы, так страшно боявшейся своей смерти и неизбежной кончины. «Не отвержи меня во время старости» разве не подсказала ли даже незаказанная идея и тема произведения той, которая с такой силой пережила это состояние? Разве может быть случайным столь важный смысл многочастного, грандиозного концерта, написанного специально для исполнения с придворным хором? Разве торжественность и мощь песнопения не предопределена важностью и значительностью аудитории, которая должна была его слушать? Петр III вовсе, а Екатерина до поры до времени во всяком случае не думали о старости. Скорее напротив, но Елизавета мучилась ею. Она, как бы сообщила современникам, в старости часто не спала по ночам. Разговоры о близкой кончине преследовали ее спутников. «Не отвержи меня во время старости, внегда оскудевайте крепости моей, не остави меня». Так начинается песнопение, а далее «Яко решена вразима и мне, истерегущая душу мою совершала вкупе». Как красноречиво выражена боязнь злодейского сговора, так же, как и красноречив конец концерта. «Да постыдятся и исчезнут оклеветающую душу мою». 17-летний Максим Березовский достаточно уже созрел, чтобы написать такую музыку. Удивительно, ничего в этом не было. 12-летний Моцарт в ту пору уже написал симфонии. Последующие же факты жизни Глуховского певчего лишь только подтверждают возможную догадку о более раннем написании его великого произведения. Максим Березовский не дожил до лет, когда оскудевает крепость человека. Он не изведал старости. Он, увы, безвременно покинул мир в возрасте, ставшем роковым для многих гениев нашей культуры. Дорогие братья и сестры, в завершении нашей передачи мы послушаем концерт Максима Березовского «Не отвержи меня во время старости». А я же прощаюсь с вами, желаю вам здоровья, хранит вас Господь. До новых встреч. В студии был молодой композитор Антон Редкашов. Thank you.
Дорогие радиослушатели, в одну из суббот апреля вы услышите продолжение цикла передач из истории русской духовной музыки.